Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров. Сегодня у нас в гостях художник, врач, телеведущий Андрей Бележо. И поводом для нашей встречи непосредственным стал выход книги с рисунками и текстами Андрея Бележо. Называется она «Азбука 2022». На мой взгляд, выход этой книжки более чем актуален, поскольку, как кажется, нам заново нужно учиться читать, и именно после 2022 года. Учитывая, что многое изменилось, и как будто привычных букв и смыслов нет, зато появились новые. Андрей, привет!
Привет, привет, привет.
Ну что же, эта книжка для чтения и действительно такое переосмысление русского алфавита, да, я так понимаю.
Ну, для чтения, для смотрения, там все эти картинки главные. Или не знаю, кто там главный. Сейчас уже трудно мне понять. Ну да, для чтения, для смотрения, для понимания, для постижения, для лечения, в общем, для разного.
Поскольку уж ты сказал, что картинки важны, безусловно, но на самом деле же это картинки с комментариями пространными, которые, в общем, многое объясняют, я так понимаю.
Да. И ты знаешь, я сделал уже, по-моему, второй шаг в этом направлении или третий, но такой мощный, потому что я понял, что карикатуры с комментариями очень важны, потому что карикатура – это такая штука же сиюминутная. Она так называется, газетно-журнальная графика. Да, жанр такой вот прямо выстрелил и через 2 дня забыл. Попал, если хорошо, в цель. Вот. А когда появляются комментарии, то она как бы, ты продлеваешь ей жизнь, и тогда картинка становится актуальной надолго. И еще интересный такой момент, я вот пересматриваю свои картинки, нарисованные там в «Коммерсанте» 15 лет назад, 20, 30 и так далее. Вижу, что картинка, нарисованная какому-то событию, какому-то поводу, сегодня живет другой немножко жизнью. Понимаешь, то есть она не привязалась к тому поводу, а может жить вторую, третью жизнь, иллюстрируя какое-то новое событие и под другим совсем углом зрения. Это ну, очень интересно на самом деле и необычно. Вообще комментарии, как мы знаем, если мы что-нибудь читали, очень важны. Вот я намекнул сейчас на Лотмана, например, там и так далее.
Да, безусловно. Ну, можно много имен привести в пример. Ясно, поскольку вот действительно сами картинки важны и комментарии, но здесь же еще очень много реплик, отсылок к самым разным художникам, и ты это, собственно, раскрываешь, да? И на самом деле это тоже важно, потому что, ну, как мне кажется, эти реплики, эти ссылки или переосмысления хрестоматийных известных картин сразу же говорят о том, что на самом деле это не просто повод, хотя ясно, что повод – это 22-й год, 24 февраля, и все крутится вокруг этого. Но, в принципе, это, в общем, переосмысление каких-то очень важных категорий, которые выходят за рамки актуальности. Так это или нет? Или почему, собственно, многие картинки в этой книге – это отсылки к известным художественным произведениям искусства.
Ну, это я делаю не первый раз, ну, потому что я варюсь в этом, живу, я без этого, это как бы уже часть меня. Причем какие-то вещи так впитаны в меня, что прям вот это как бы почти физиология моя. Я все время живу с этими картинками. Ну, скажем, там, не знаю, можете себе представить, что учеником 5 класса я рассказывал своим одноклассникам про художников-передвижников. Понимаешь? Покупая их переходик, альбомчики черно-белый, покупая в переходе на метро Парк культуры, там был книжный киоск. книжный
Да,
киоск переходе в метро,
знаменитый,
боже мой,
знаменитый, знаменитый,
боже
да.
мой, да. Вот, и там продавали альбомчики, мама давала мне деньги, и там советский художник, значит, такие черно-белые альбомчики, которые у меня до сих пор живы, остались в Москве. Вот, и черно-белый, это дико интересно, потому что ты доосмысливаешь, додумываешь цвет. Двухтомник альбома «Эрмитаж» был черно-белый, и тогда думаю, и Дрезденская галерея там, ну, в общем. Вот, поэтому это внутри, как бы, внутри меня. И конечно, с помощью этих хрестоматийных классических работ из области живописи, графики, изобразительного искусства вообще, ты можешь сказать о разном. И о
А
многом.
и да, и еще несколько, может быть, предварительных слов, если уж говорить о структуре книги, я вот сказал, что это комментарии, но они же довольно разный характер носят, да? Это
Да.
и, собственно, событийная хроника, что происходило после 24 февраля 2022 года, и это действительно хроника последних лет, с одной стороны. С другой стороны, довольно же много воспоминаний, то есть вот эссе, которые ты пишешь, они часто касаются самых разных событий просто из твоей жизни, там, начиная с детства. И, наконец,
Безусловно,
третий,
хоть да.
еще один замечательный вид комментариев – это не поэзия, да, ну, которая вроде бы имеет, с одной стороны, написано в строчку, значит, в общем, вроде бы как намекает на то, что это стихи, и эта не поэзия тоже появляется в качестве комментария к вот разным буквам, так скажем, да? Вот это такой объемный комментарий. Почему столько много разных элементов, да? Ну и помимо собственного указания, на какую картину ты опираешься, если это возможно, там Леонардо да Винчи, Пикассо или Верещагин, да, все это указано. Ничего не нужно отгадывать читателю в этом смысле.
Ну да, потому что есть опасность, что читатель может этого не знать, да? Вот. Я должен сказать очень еще важные вещи, что книжка эта посвящена, во-первых, моему другу Игорю Свиноленко, замечательному
Да,
журналисту,
да,
для
да,
меня это
да.
очень важно, вот, который родился в Мариуполе и закончил школу в Макеевке, и потом мы с ним дружили до последнего его дня. Вот. А еще, что объективный, так сказать, комментарий, как раз вот справка о событиях, к которым привязана та или иная картинка или тот иной текст, написал Петя Халабаев, который был коммерсантом или райтером, редактором, исправлял мои ошибки орфографические. Вот, и он тоже проделал большую работу, он редактор этой книги. Ну, просто это очень важно, такой маленький осколок старого хрестоматийного коммерсанта. Вот. Ты спросил?
Да, я спросил о, собственно, самом характере комментариев. Вот что такое это не поэзия, как это соединяется с разного рода воспоминаниями и хроникой, почему такой объем, самые разные тексты, на самом деле, ну просто даже по жанру своему.
Ну, потому что история вообще этой книжки это шок, да, я находился в состоянии шока в течение 5 месяцев, когда все это началось, ну, где-то так, приблизительно полгода, и стал заниматься, вернулся в психиатрию как-то по телефону и в переписке старался помочь людям, которые обращались ко мне, а их оказалось много. И я ничего делать не мог абсолютно, и потом, спустя вот какое-то время, я стал как-то шевелиться, оживать и стал рисовать. И вот эти комментарии, которые рождались, они были во многом очень личными. И я тогда понял, что мне нужны еще объективные комментарии. Ну, потому что откуда родилась фраза там, и кто сказал первое обнуление, и кто сказал не все так однозначно. А когда, кстати, Петя все это редактировал, сказал вообще фраза должна звучать по-другому. Не все так однозначно, а все не так однозначно. Это очень интересно. И А что вы делали эти 8 лет? Ну и так далее. Откуда они появились? И здесь во мне возникло какое-то мое немножко научное прошлое. Мне стало интересно истоки, потому что я стал понимать, что так много появляется мемов и устойчивых оборотов каких-то новых, что интересно, откуда они взялись. Потому что каждый день что-то меняется, да, там. А мог бы умереть от водки, да? Уже непонятно, все-таки важно, кто сказал, когда сказал, при каких обстоятельствах и так далее. Вот. И вот это важная вещь. Ну и ассоциативное мышление и парадоксальное, которое моя голова, значит, щедра. Вот они стали выдавать какие-то такие вот текста. Не все можно объяснить, Николай.
Согласен, абсолютно. Андрей, если уж ты об этом заговорил, а многие за помощью обращались, ведь, в общем, действительно, эти первые полгода, иногда даже больше, да, это, ну, у очень многих это действительно шок и депрессия связанная, да, и то
Я
состояние.
могу тебе сказать, что каждый день по 4-5 часов я говорил по телефону в течение 5 месяцев.
А
Это...
собственный опыт выживания депрессии, ведь, собственно, ты сказал, что и ты ничего не мог делать, да, ну, из прежних занятий, я так понимаю, рисовать там и
Ну
прочее.
да, ничего, абсолютно ничего.
Ну да, и, кстати, депрессии посвящен один из рисунков в этой книжке. Вот.
Да.
А и, кстати, о разных видах депрессии в качестве пояснения к этому тексту.
Да.
Но и получается, что действительно это депрессия в той или иной степени длящаяся и неустранимая, хотя бы потому, что не уничтожена причина ее возникновения, я так понимаю. С этим
Да,
придется жить, да?
конечно, я про депрессию вообще много говорю, потому что я в этом немножко разбираюсь, и меня пугает, что это слово так распространилось и применяется сейчас не совсем правильно, и народ не очень понимает, поэтому я так занимаюсь иногда ликбезом. Ну, конечно, все они делятся на, прежде всего, на реактивную и эндогенную. Реактивная – это как раз та, которая возникает по причине, которая ясна, да? И наступает момент, помочь с ней справиться можно с помощью разных способов, методов, от психо до фармакотерапии. Вот, но главное, конечно, устранение причины, безусловно. Вот, но если причина неустранима долго, то возникает момент привыкания, свыкания и прочее. Но первое столкновение с причиной, первый удар этой причины по человеку, конечно, бывает, ну, часто и смертельно.
К сожалению.
Вот.
Книжка открывается, ну, если, собственно, говорить об азбуке, ведь все-таки мы говорим об азбуке, да, и в этой книге, ну, одна из ведущих ролей отведена всем теперь уже знакомой букве Z, абсолютно чужеродной русскому алфавиту, о чем ты пишешь, кстати говоря.
Да.
Но главное, что эта картинка Z как знак перечеркивания перечеркивает всю азбуку, весь алфавит.
Да.
Такое впечатление, что это еще и перечеркивание смыслов. Иными словами, вот все
Конечно.
то, к чему мы привыкли, уже теперь невозможно, я так понимаю.
Абсолютно. Абсолютно. Либо невозможно, либо раздражает, либо по-другому звучит. Но это, конечно, не знаю, как можно ли сравнивать уничтожение человеческих жизней с уничтожением смыслов, но когда-то потом, через какое-то время, это будет время расставит, конечно, акценты, но это один из ужасов этой войны, потому что вранье и перечеркивание и переворачивание смыслов с ног на голову, и как угодно еще и установка их в чудовищные позы, этих смыслов, это, конечно, ужасно.
Да.
Трудно себе представить, да. Я, знаешь, как-то поставил, ну, нашел фрагмент из фильма «Два бойца», где Марк Бернес садится в блокадном Ленинграде за рояль и начинает играть и петь «Шаланды полной кефали». Вот. И в фильме, когда он заканчивает эту песню, мы слышим, как голос говорит: «Воздушная тревога, воздушная тревога», там, в блокадном Ленинграде. И я понимаю, что я не понимаю, звучит это в фильме, и я слышу это из времени, откуда-то из Одессы. Вот, это, конечно, да. Это, конечно, да.
Ну, и я скажу, что
Здесь
это...
очень много оттенков, очень много оттенков. Можно это целый цикл, на самом деле, большую передачу, я думаю. Здесь можно про
Да,
все говорить очень долго.
абсолютно. Я уверен, тем более, что если уж так говорить о книжке, то Z сопровождает читателя на протяжении всей книги, да, и поэтому я говорю, что это одна из ведущих ролей, и ей отведена, и это действительно зачеркивание или переворачивание смыслов, ну, например, как там «Летящая бомба с надписью «За мир», где первая буква Z, да, и ты, собственно, осмысляешь вот эти разные выражения «за» в комментарии в этой не поэзии, целый текст этому отведен. Ну, и читатель может догадаться, что «За мир» привычный нам лозунг бороться, это некоторый идеал, но и само слово «за мир» может быть рассматриваться как еще наказание, да? За сам этот лозунг «за мир» теперь могут наказывать, да? И здесь, конечно, бездна всяких смыслов и разговоров. Или, например, летящий голубь Пикассо с надписью «Z» на крыльях. Тоже, в общем, довольно зловещий образ, да? И все это, и вообще, кстати, этим словам важным, да, отведено, они действительно как бы переворачиваются и переосмысляются. Если уж о мире заговорили, то у тебя он связан совсем с другими словами иногда бывает. И какое-нибудь пасхальное яйцо с надписью «ХВ» имеет совершенно другое прочтение в контексте твоей книжки, и ты, собственно, об этом говоришь. Да, или из этого вместо нательного креста, или из этого венчающая гору черепов, такая реплика картине Верещагина, ну и так далее. Да, это же, в общем, важно. Но есть здесь, что меня потрясло в этой книге, что это как бы юмор или карикатура совершенно иного рода. Она производит иногда страшное впечатление. На меня одно из самых страшных впечатлений произвела картинка, изображающая Родину. Ну и, кстати говоря, текст. И это действительно какой-то совершенно удивительный эффект от карикатуры, когда она становится страшной.
Ну, я бы, да, это уже слово карикатура я вообще никогда не любил, потому что у меня какие-то ассоциации были с крокодилом или там юмор в коротких штанишках, да. Ну, собственно говоря, и цель этих рисунков, да там даже те, которые смешные, как бы смешные, для кого-то смешные, а они на самом деле злые. Ну да, это. Вообще этот рисунок и такое рисование заставляет зрителя, если это удается, посмотреть на обычное явление, к которому привык, под каким-то другим углом зрения. Вот чтобы он сказал: «Я не ожидал». Вот это вот, вот эта цель очень важна. И ты абсолютно правильно заметил, да, вот Родина, мать, вот такая, да. Вот такая. Да, собственно, это же на поверхности лежит. Нам же эти ребята каждый день об этом говорят много раз. Они хотят, чтобы рожали, потому что нужны солдаты.
Андрей, ну, мы с тобой говорили, вернее, ты сказал, что книга посвящена Игорю Свинаренко, и ты вспоминаешь, в частности, «Коммерсант», тот «Коммерсант», который когда-то раньше существовал, и когда у тебя выходили картинки чуть ли не каждый день, и многие их
Да.
ждали. И, кстати говоря, Петрович, вот в этой книжке я его не встретил. Он вообще уже теперь не появляется у тебя или нет, если уж так вспоминаю.
Ты знаешь, он в коме. Он лежит в коме. Да. И пока он на искусственном весь в аппаратах, поэтому вернется он или не вернется, никто не знает.
Понятно, понятно, понятно. Ну и, собственно говоря, об этом, да, и вспоминая программы, например, да, вместе с Артением, «Правдорубы» и «Мозговеда», мы как бы возвращаемся вот в такое удивительное время такого веселого абсурда. Но вот теперь этот абсурд, когда ты говоришь, что Россия – это страна абсурда, он как-то имеет уже не производит такого веселого впечатления. Может быть, вот тот абсурд условной эпохи «Коммерсанта», когда так забавно и весело можно было переворачивать тоже самые разные смыслы и смеяться над этим, и ставить той же самой России шутливый диагноз, у тебя тоже об этом текст существует. Они, как ни странно, подготовили тот совершенно иной абсурд со знаком или литерой Z, который происходит сегодня. Или нет, или нельзя так сказать.
Да, потому что тогда мы начинали смотреть это кино. Мы вошли в зрительный зал, и мы смотрели и участвовали в фильме, да. Он был дико интересный, мы открывали что-то новое, с разными оттенками эмоциональными, но это было новое, и глаза наши были распахнуты. Рты открыты бесконечно, как у моего Петровича, от удивления, желания выпивать, есть и говорить, да. И все новое, и казалось, все такое интересное и такое забавное, абсурдно забавное, да. Вот, сейчас вдруг эта книжка или это кино подошло к какому-то очень грустному финалу, и мы сидим в этом зале и тоже участвуем во всей этой истории. И у нас как-то все пошло, что называется, не так, не туда. И мы не совсем понимаем, виноваты мы в этом или нет, мы об этом говорим все время. Ну вот как-то так, да, и абсурд оказался таким жестким. И Хармс прилетел, Даниил Иванович, сверху на вертолете, побыл здесь несколько часов и сказал: не, ребят, нафиг, вы убили жанр, вас реально и меня реально тошнит.
Андрей, а
И уехал обратно.
если бы сегодня ты снова ставил диагноз пациентке Р, которую привезли с расстройством в больницу, какой бы был твой диагноз?
Ты знаешь, я бы вряд ли уже ставил ей диагноз. Не знаю, мне кажется, я уже не буду ставить диагнозы, потому что я, видимо, ошибался. Хотя диагноз, который я ставил тогда пациентке Р, и который сейчас пользуется популярностью в интернете и висит, он довольно точный, но лечение было неправильное. Диагноз-то я поставил правильный. Босая, вся в березовых ситцах, ну и так далее, да. Лечили неправильно. Безграмотные врачи, понимаешь ли? Легко поставить диагноз, трудно вылечить.
У тебя из этой книжки картинки раньше ты публиковал, да? То есть там, я так понимаю, не все же рисовались непосредственно. Но некоторые-то, наверное, просто непосредственно, учитывая, что там еще и события 25-го года, и Трампа мы встретим там
Не-не, все картинки новые, и ничего не было опубликовано. Как бы нельзя было опубликовать.
А вот когда ты пишешь, например, там, я не знаю, что у тебя разгневался на тебя как-то один из участников этой самой замечательной специальной военной операции, у тебя с ним произошел разговор по телефону. Он отреагировал на картинку, которая была опубликована, или
Нет,
нет?
нет, она... Нет, опубликован, ты имеешь в виду... Да, я в интернете
А,
вывешивал.
в интернете вывешивал, да?
Да, конечно, в интернете вывешивал. В интернете они там... И смотрели, рассылали там и так далее, да. Да.
Ну и, собственно, это одна из картинок, которая как раз посвящена участникам СВО, да, и на которую
Ну
обиделся
да,
один из...
она их учислит, да. Я иду защищать Родину, чтобы вы спали спокойно. Да, наконец-то мы выспимся без тебя, мудака, да.
А ты, собственно, пишешь о том, как в большей степени о своем участии в разговоре. Насколько был эмоциональным этот разговор? Что тебе с другого конца трубки, с другого конца говорили в этот момент?
Ты знаешь, это было очень интересно, я с ним разговаривал почти час.
Ух ты!
Почти час по телефону, мне было очень интересно, ну, как исследователю душ, да, вот, и я много понял, что, во-первых, мы совсем не знаем, ну, наш социальный срез, мы не знаем про этих людей почти ничего, вот, ну, я его побеждал с каждым шагом, потому что он не делал никогда второго шага. Он стал со мной говорить, используя ненормативную лексику, не представляя себе, что я владею ей, например, раз в 10 лучше, чем он. Не в 2, не в 3, а в 10. Ну, да, в какой-то степени там. И он сразу это оставил, он сразу сник. Вот. И словарный запас его стал маленьким, потому что он заменяет ненормативной лексикой, то есть не заменяет, а заполняет дырки, а я ей раскрашиваю. И поэтому он сразу... А потом у него был аргумент, что его дед воевал. А когда он узнал, что мой папа прошел на танке Т-34 всю войну через Сталинградскую битву, опять... Он как бы все время... А потом оказалось, что я знаю, что такое посттравматический синдром, и могу про него рассказать, что он там в Чечне воевал, вот, и что у меня есть люди, которым я помог с этим синдромом, и что если они приедут в Самару, они будут с ним по-другому говорить, ну и так далее. То есть, ну, как-то... Ну, для него было потрясающе. То есть он не... У меня как-то... Мой водитель мне сказал... в Москве машин я не вожу, у меня был водитель. И он говорит: Андрей Георгиевич, я заметил, что все дома в Москве построены, все дома в Москве разные. Это строил один архитектор или разные? И когда я ему сказал, что Андрей, это разные архитекторы в разное даже время, он отпустил руль и сказал: парадокс. Для него это было открытие. И здесь я ему сказал: а как же так, ты воевал в Чечне, и тобой командует сегодня чеченский командир Рамзан Кадыров. Он опешил. Он опешил, потому что у него не совпадали эти пазлы. И он сказал: в каком смысле? И потом возникла такая пауза. Он, видимо, там додумал. Закончился очень забавно. Он пригласил меня, когда я вернусь, пригласил Самару. А я написал сценарий для кино. Как десантник приезжает на карнавал в Венецию во всей России, да. Вот. Не, это был очень важный разговор для меня.
Андрей, а что можно ли как-то сформулировать, что в голове у человека, ведь если вы сейчас беседовали, из чего состоит мышление, восприятие
А
мира вообще?
неспособность делать, неспособность анализа вообще в принципе. В принципе, неспособность сделать мир, во-первых, уверенность в том, что ты все знаешь, при том, что ты не знаешь ничего вообще, но уверен, что уверенность в том, что ты знаешь, гордость, гордиться особенно нечем, но ты гордишься размером страны, да, вот как можно жить, прожить в маленьком местечке, никуда не выезжая, но гордиться тем, что ты живешь в огромной стране, не зная даже, не пересекая ее ни туда, ни сюда. Вот это. И неспособность сделать, вот когда задаешь второй вопрос, возникает, а я об этом не подумал. Вот это ощущение поразительное. И простота устройства мира, это, ну, понятно, что часть людей представляет себе так, что этот поступил так, потому что ему заплатили, а этот поступил так, потому что ему не заплатили. Все. И попытка не, ну, попытки понять другого вообще нет, а объяснение очень простое. А я бы так не поступил. То есть все время человек подставляет себя на место кого-то, что абсолютно абсурд и абсолютно ошибка. Мы не можем поставить себя на место кого-то, потому что мы не он. Ну,
А почему на
и
войне оказался человек? Можно понять вообще, из чего он исходил? Из денег, из заработка или потому что все пошли?
ну, я сейчас попробую что-то объяснить коряво, не исходя из собственного опыта, точно, и не ставя себя на место, но набравшись каких-то знаний, потому что я много смотрю разных программ, интервью и прочее. Ну, во-первых, кино. Кино про войну, не фильмы Германа, да, а вот какая-то, ну, сказали же, движуха. Ну, движуха же, классно. Чего? И войнушка, есть такое слово, да? Это среднее между компьютером и Сашка, выходи, поиграем. Вот это вот, да? Вот, падай, и ты убит. Вот это ощущение. Потом цветы, тебя встречают. Ну, класс. Ты едешь, ты сидишь прямо на пушке. Вообще класс. И машешь руками там, а все там, о, Серега. И потом ты сделал селфи, послал, и все, Серега. Вон он. Вот это ощущение. И многие интервью, большинство, они об этом и говорят, когда разговаривают с пленными. Они вот так все представляют. Ну и потом победить фашистов. Защитить русский язык, по которому я всегда получал двойку. Потом за Пушкина. Ну а как? За Пушкина. Женя Ас мне рассказал. Женин живет на Патриарших прудах, там памятник Крылову. И Женя там гуляет утром, и два парня подходят в форме. Ну, они уже на подходе. Один другого спрашивает, а кому памятник? Другой говорит, кому-кому, Пушкин. Тот говорит, надо же, какой толстый был. И вот это вот абсолютно как бы такая, ну и а что не защитить-то? Вот.
Ну, собственно, ты и букву Z как бы связываешь с таким подростковым или юношеским романтизмом, со знаком Зорро, да, вот в самом начале книжки.
Ну, конечно, ну, это мои, может быть, фантазии, да, такие психолого-психиатрические. Но у меня почти, я почти уверен в этом, понимаешь? Потому что вот когда ребята стали богаче и стали строить загородные дома, вот эти вот башенки, такое подобие замков, это же из фильма «Три мушкетера». Книжку не читали, но в фильме там это есть, вот эти вот французские, вот это, ну как? Это вот это, все-таки это есть, вот это вот такая вот упрощенная, что ли, романтика такая.
Андрей, у тебя есть, может быть, ты покажешь любимые картинки в своей книжке? Есть у тебя или нет? Или на что бы ты в первую очередь обратил внимание? Ну, во-первых, сама книжка, ковровая дорожка, как река крови.
Ну да. Ты знаешь,
А давай
любимый.
книжку с обложкой попробуем показать, вот как она выглядит. Ее же, она же действительно производит такое впечатление.
Да я даже. Я веселый покажу, ладно?
Да,
Более-менее.
конечно, да.
Дорогая, у меня сегодня мощная отрицательная эрекция. Вот эта игра, конечно, потрясающая. Вот эти вот появления этих оборотов, да, отрицательное наступление. Я там написал отрицание отрицательного, положительное отрицание, отрицание положительного, отрицание отрицания. Ну и так далее. Положительное пожелание положительного, естественное пожелание, пожелание отрицательного, отрицательное воспитание, ну и так далее. Да. Скажу одну важную вещь, как мне кажется, и психотерапевтическую, потому что многие люди в отчаянии говорили, как жить, как жить, как жить. И я как-то в состоянии собственной депрессии вспомнил, как мы большой рыболовецкий траулер, плавбаза, мы тонули под Японией. И все должны были погибнуть, но спаслись. И вот уже штиль, я сижу на палубе, ко мне подходит боцман и говорит, ну, ненормативную лексику опускаю, он говорит, ну, что, повезло тебе. Говорит, а мне? Я говорю, а почему мне-то повезло? Нам всем повезло, мы все остались живы, спаслись. Вот нет, я не в этом смысле. Вот я 40 лет хожу по морям и океанам, видел такие шторма. А такого не видел. А ты первый раз пошел, и вот тебе повезло. И я тогда сразу не понял, а потом до меня дошло. Повезло в том смысле, что если ты остался жив, то у тебя ты другой, но у тебя появился какой-то новый опыт. И то, что было страшным, стало интересным, потому что ты мог этого не увидеть. И вот если посмотреть на все эти события, страшные, ужасные, несправедливые и прочее, прочее, под этим углом зрения, то, черт возьми, можно сказать себе, а все это интересно, потому что я узнаю так много нового про людей, которых, мне казалось, я знаю. Я с ними дружил, их любил, а они оказались такими. И наоборот, про какие-то явления, про многое-многое-многое. Ну, потому что это жизнь, можно было пролежать на полке, на верхней, и не выходить из купе.
По сути дела, капитан же напомнил, привел в своей интерпретации знаменитые строчки Федора Ивановича Тютчева: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, его призвали все благие, как собеседника на пир».
Ну да.
Удивительно, насколько это живет сознание. Андрей, у тебя в книжке, ну, понятно, что это еще и хроника, но и начинается там встреча 23-го года, это новогодняя тема звучит мрачновато, да, и завершается книжка, продолжение, к сожалению, следует, да. То есть пока нет повода для оптимизма. Как тебе кажется? Это только вот, как бы, не знаю, надежда на то, что каким-то образом все-таки мы вернемся к норме. Или нет, или вот этот абсурд надолго.
Ну, что-то будет меняться, безусловно, но не быстро. И потом, что значит, куда мы вернемся? Кстати, слово вернемся. Кстати, очень слова приобретает иной смысл. Там я куда-то прилетел, мне говорят, с прилетом. Я ловлю себя, будучи чутким словам, и я, да, с прилетом. И вот это все как-то, да, и слово вернемся. Коль, ну, у всех по-разному, черт возьми, у всех совершенно по-разному. Кто-то не жалеет и говорит, кто-то быстро адаптируется, кто-то трудно адаптируется, кто-то менее чувствительный, кто-то более чувствительный, кто-то старше, кто-то младше, у кого-то бэкграунд, кто-то разной профессии. У всех, черт возьми, все по-разному, поэтому сказать здесь невозможно. Сказать, что будет в стране, ну, будет интересно, Коль.
Интересно. Ну, у тебя, кстати, по поводу возвращения
Да.
целый текст существует такой, да, вот твоего
Да,
гипотетического
я
возвращения,
скучаю,
да?
я скучаю, я скучаю. Меня сейчас выгоняли в школе из класса, и я придумал такое, что меня сейчас выгнали из класса, и я хожу в коридоре. Жду звонка. Жду
Да,
звонка.
это очень похоже. Звонка. А можно ли было вообще себе как-то представить или осознать, что в такой ужас, ну, в первую очередь, как кажется, как со стороны видится, превратится жизнь в России? И каждая новость, в общем, это, ну, переживается как какой-то длящийся кошмар. То 18-летнюю девочку за пение песен на Невском проспекте приговорят, да, то новые уголовные дела, объявление экстремизмом и прочее, прочее. Вот ведь как-то все-таки даже еще в 10-х годах не думалось, что именно в такой ужас это все превратится.
Ну, сейчас уже все, вагончик катится, и поэтому дальше он давно покатился, его толкнули, и он катится. Поэтому там можно предугадать и предположить, что будет. Но когда его толкнули, конечно, это было ужасно. Да. То есть я предполагал, и если посмотреть, там я говорил, в 2014 году и даже раньше, что будет меняться, но что так до такой степени, и что так быстро перестроится народ, населяющий эту территорию, это было трудно себе представить. Сегодня нашел в интернете, как эта тема меня волнует, я об этом говорю уже 2 года, что у мам воюющих отсутствует, куда-то делась эмоциональная реакция. Когда сын звонит из плена и говорит, и мама спрашивает, а что так долго не звонил? То есть вот реакция, сынок, вот естественно, эмоциональная, нет. Просто на большой выборке, да. И сегодня я услышал, как мама плачет и уговаривает сына приехать и пойти в армию, потому что семья этого хочет. И вот это потрясающе. И вот это страшно и интересно, потому что что бы ни пытались объяснить сегодня психологи, как бы они на кого бы ни ссылались, очень много вещей, которые мы про себя не знали. Сегодня много происходит каких-то открытий себя самого, и вообще я уверен, что про это будет написано еще много книг. И многое пройдет.
Ну, многие картинки, кстати, в твоей книжке объясняют. Мне очень понравилась, например, картинка, где написано белым, написано белое на черном фоне. И эта надпись как будто говорит о том или убеждает зрителя в том, что и черный фон это на самом деле белое. И это удивительно. Это в частности то, как действует
Абсолютно.
пропаганда, да? И это удивительное объяснение, лаконичное, это совершенно удивительная картинка, которая просто вот
Пропаганда, конечно,
доказывает, да.
достигла совершенства, безусловно. И я считаю, что полет Гагарина и вот эта вот мощная пропаганда, это такие два вклада в человеческий опыт. Да, безусловно. Но я хотел сказать, что вот это вот влияние, изменение людей, это не только пропаганда. Пропаганда, конечно, имеет огромное значение, и это 70% гипнабельных, или там 70-80, по-разному это колеблется цифра, внушаемость, скажем так. Но есть еще и механизм вытеснения, есть механизм подчинения, есть механизм, ну, конформный тип, да, конформисты, приспособление. То есть там очень разные механизмы. Не все пропаганда.
В общем, короче говоря, это надолго. Лечение будет долгим, в любом случае, даже если оно состоится, я так понимаю.
Не столько лечения, сколько реабилитация,
Реабилитация?
да. Лечение, самолечение, реабилитация. Еще неизвестно, кто будет лечить. Какие врачи? Врачи-садисты есть. Мы помним, что такие были, да. Поэтому кто его знает, кто эти люди.
Андрей, скажи в заключение, книжка в завершении нашей
Да,
передачи.
да,
Я уже
да,
теперь
да,
тоже
да.
внимателен
Да,
к
да, да, да.
словам, да. Где книжку можно будет приобрести, первое, и во-вторых, есть ли у тебя надежда, что она будет доступна в России?
Ну, это вопрос к замечательному Георгию Рушадзе. Вот, скорее, он всем этим руководит. Поэтому он утверждает и говорит мне, что она будет продаваться везде, во всех странах. Вот, будет ли она в России? Не уверен, не знаю. Не знаю. Для меня важно, чтобы она появилась, и вот это самое важное. Вот. А как она будет жить? Ну, должна жить своей жизнью. Книжки живут своей жизнью. Ты знаешь, это лучше, чем я. Они могут. У них крылышки такие, они полетели, полетели, полетели.
Ну, я во всяком случае желаю всякого успеха этой книжке, поскольку она замечательная и книжка для рассматривания, но и книжка для чтения. И вот это сочетание двух этих милых моему сердцу элементов или составляющих, которые иногда встречаются, иногда не встречаются в книге, оно, мне кажется, делает ее совершенно замечательным изданием, альбом, который соединяет в себе на самом деле и размышления, и воспоминания.
Да,
Довольно
да, да.
много же ты вспоминаешь. Да? Ты же, например, вот говоришь, что отец не рассказывал о войне, да, молчал. Я помню, что и Лёва Рубинштейн тоже говорил, что взрослые не рассказывали о войне. А
Да,
если рассказывали, то
да.
смешные анекдоты
Он
какие-то.
сказал однажды, война это такая смесь крови и грязи. Это очень образно. Жижа такая.
Да. Вот, так что еще раз тебя поздравляю с этой книгой. Я ее с большим удовольствием и вниманием и рассматривал, и, разумеется, читал тексты. Некоторые из них совершенно замечательные, в частности, разного рода мемуарные отрывки, начиная от детских впечатлений и завершая какими-то
Спасибо,
другими.
Коль,
Это
большое
просто
за
вот
эти
такой
слова. Тебя
один.
услышать, это очень дорого.
Вот. Спасибо, Андрей. Вот и всяческих успехов. Надеюсь, до
Спасибо,
встречи.
спасибо. Всем пока.
Книга Андрея Бельжо «Азбука 2022», издательство Freedom Letters. И я думаю, что ее оценят многие читатели. И, разумеется, она заслужит и критические оценки достаточно высокие. Так мне, по крайней мере, думается. Ну, а если говорить о литературных новостях, помимо присуждения Нобелевской премии венгерскому писателю Ласло краснохоркой. Есть еще новости, которые непосредственно связаны уже с российской словесностью. Михаил Ямпольский стал лауреатом премии Гамова. Напомню, что Георгий Антонович Гамов – это астрофизик, специалист по квантовой механике и ядерной физике. Бежал он из Советского Союза в 30-х годах, точнее, остался в Европе, жил в Европе, затем в Америке. И в лауреатской речи Михаил Ямпольский сказал, что сегодня нужно стремиться к сохранению российской гуманитарной, в частности, науки и консолидации русской диаспоры за границей, равно как и указывать на опасность тоталитаризма. Ну а кроме того, совсем недавно в издательстве «Новое литературное обозрение» «НЛО» вышла книга Михаила Ямпольского «Я, мы, они», так она называется. Она посвящена творчеству трех поэтов последнего времени: Григория Дашевского, Марии Степановой и Льва Рубинштейна. Эта книга, с моей точки зрения, заслуживает всяческого внимания. На этом я с вами расстаюсь. Всего доброго.